Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Далее в программе. Москва при генерал-губернаторе Сергее Александровиче Романове. Новая выставка в историческом музее. Когда епископ прыгает через лужи. Несколько слов о миссионерской поездке по Лене. Литературный вечер и фильм об Осипе Мандельштаме в нашей рубрике «Навигатор». Итак, мы продолжаем наш журнал.
Очевидец.
Еще одна экспозиция, которая дает ключи к пониманию истории 20 века, открывается 2 ноября в Москве. В Государственном историческом музее сейчас завершается подготовка выставки, которая посвящена великой княгине Елизавете Федоровне и князю Сергею Александровичу Романовым. Подробности в репортаже Дарьи Мангушевой.
В Государственном историческом музее открывается выставка «Москва. Святая земля великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны». Сейчас организаторы совершают последние приготовления. На площадке устанавливают витрины, разбирают вновь прибывшие экспонаты. Все они по-своему уникальны. Среди них есть вещи, которые впервые будут представлены широкой публике. Информация с нами поделилась Рита Бутова, директор Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, одного из организаторов выставки.
Мы просто счастливы, что впервые вообще за более чем вековую историю широкой публике будет показан покров, который когда-то покрывал гроб великого князя Сергея Александровича. Покров, который был создан руками мастериц кремлевских монастырей по эскизам и рисункам Васнецова. Покров, который хранится в музеях Московского Кремля и который никогда не выставлялся вообще. Но более того, мы очень рады экспонатам, или, ну, их даже сложно назвать экспонаты, поскольку это вот просто раритеты святыни, которые пришли из Святой Земли, из монастыря Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Это личный вклад великой княгини Елизаветы Федоровны, 12-метровая дорожка, которую она лично своими руками вышивала специально для храма, и которая 4 раза в год там раскрывалась.
В названии выставки не случайно упомянуты «Москва и Святая Земля». Оба эти места имели большое значение в жизни великокняжеской четы. Великий князь Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы. Он же основал и возглавил Императорское православное палестинское общество. Под его руководством на Святой Земле возвели несколько православных храмов. Один из них – храм Георгия Победоносца, построен на том месте, где Христос совершил свое первое чудо – брак в Кане Галилейской.
В 1988 году, когда Сергей Александрович был во втором паломничестве в Святую Землю, они жили в Назарете, и перед тем, как подняться на Фавор, он встал один. Это есть по письмам и по его дневникам. Он встал один, сел на лошадь, и просто в 6 утра, потому что стояла, по его же письмам, стояла немилосердная жара, и вот в 6 утра он приехал и посмотрел, как строится храм, помолился на этом месте. И когда через год, почти ровно через год, этот храм был освящен, конечно, это было очень радостное событие.
По благословению патриарха Иерусалимского Феофила из Георгиевского храма доставят иконы праведной Елизаветы и преподобного Сергия Радонежского. Интересно, что некогда эти иконы были изготовлены в мастерской Троицы Сергиевой Лавры, а затем привезены на Святую Землю. Князь Сергей Александрович, будучи генерал-губернатором, занимался также и благоустройством Москвы. Его стараниями в городе стала развиваться промышленность, открылись заводы и фабрики, по улицам запетляли трамвайные линии, появилось телефонное сообщение. Столица постепенно стала преображаться. Благодаря Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне в Москве появились 2 музея – изобразительных искусств имени Пушкина и исторический музей. Но помимо всего прочего, большое внимание супруги уделяли проблемам социального характера.
Сергей Александрович, вполне осознавая ту массу проблем в социальной сфере, которой он придавал большое значение, и, например, они организовывали там благотворительные базары, вечера для того, чтобы привлечь к благотворительности совершенно разные слои населения, чтобы каждый, у кого есть возможность пожертвовать копеечку и пожертвовать там сотни тысяч рублей, чтобы них была равная возможность для этого. Вот, так вот, это город, в котором они жили, работали. То есть вот Москва для него как сакральное место его жизни и работы.
Проект «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны подготовлен Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом совместно с Государственным историческим музеем и Государственным музейно-выставочным центром РосИЗО. Выставка будет проходить с 3 ноября по 22 февраля в Государственном историческом музее.
Спасибо Дарье Мангушевой за репортаж. И напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Часто говорят, что церковь должна помогать, опекать и заботиться о самых уязвимых людях. Это все справедливо, с одной только, пожалуй, оговоркой, что церковь – это ведь не аппарат какой-то и не механизм. Это все мы, живые люди, собственно, которые ходят в храм. А значит, мы сами должны эту помощь организовывать. Это, кстати, очень даже возможно, и примеров тому много. Один из самых ярких – это то, что сейчас происходит в городе Коломне. Там, при храме Живоначальной Троицы в Щурове, уже открыты 3 приюта для детей, и в том числе для детей с ограниченными возможностями. Там есть специализированный детский садик и школа, а на этой неделе там открылся еще и первый корпус из комплекса зданий социального центра «Надежда». И, кстати, начиналась история этого центра очень просто и по-человечески понятно, с одной пронзительной такой истории наблюдения. Рассказывает протоиерей Вадим Маркин, настоятель храма Живоначальной Троицы в Коломне.
Я вспоминаю сейчас самые-самые первые моменты. Просто приют очень хорошо развивался, и была мысль такая, по-моему, очень такая естественная, здоровая. А что, а в приюте еще было 12 детей всего, да? Сейчас 40. А 12. И, посмотрите, такое здание, 12 детей. То есть явно мощности работают не на всю. И такая мысль возникла, давайте договор заключим с каким-нибудь светским детским домом, давайте детей сюда приглашать в гости на 2, на 3, на 4 недели. По-моему, такая мысль хорошая. Вот на службу сходят, учиться, так у нас гимназия есть, Коломну посмотрят. И мы таких первых мальчишек взяли, примерно так 6 класс, два ребенка. Когда они приехали, я их расспрашиваю, что вам больше всего в жизни, вот такое вот самое яркое ваше впечатление в жизни. Они говорят, мы в Москву, а это из Мордовии дети. Мы говорим, мы в Москву ездили. Я говорю, ой, что вы видели, как это все было. И они мне рассказывают. Он говорит, нас на скорую помощь отвезли в больницу, и там мы месяц лежали, и назад нас привезли. А я им говорю, ну, там Красную площадь водили. Говорит, не, ну вот мы из окна видели. То есть дети, это самое яркое воспоминание до 6 класса, это значит, да, 12-13 лет. Конечно, это такие вещи поразительные. И нас поразило, и мы стали как-то больше привозить по 3, по 4 человека. А тут уже и с молодежью стали знакомиться. И уже, знаете, одно дело книжки читать или там газеты читать там о том, о проблемах инвалидов. С этой темой еще нужно работать в обществе реально, и трудиться, и вести.
О том, чем занимается Центр «Надежда», каковы его цели и задачи, рассказывает директор центра Эдуард Никитенко.
В 2012 году приходом была учреждена автономная некоммерческая организация «Социальный центр «Надежда». Основной целью деятельности которой стала помощь молодым инвалидам в возвращении возможности независимой самостоятельной жизни. Почему возвращение? Ну, потому что эта возможность у них у всех есть, просто ее никто не дает. В этом же году, в 2012, было заложено создание вот этого центра. И вот благодаря активному и сердечному участию участников этого проекта стены центра очень быстро росли. И, конечно, главное назначение этого комплекса – стать примером формирования качественной жизни инвалидов в России. Параллельно со строительством не отставало в развитии внутренняя жизнь нашего центра. Появились первые работники, которые в силу различных ограничений нигде не могли трудоустроиться. А ребята по-разному социализированы, каждому из них нужна своя мера помощи и участия. Но всех их объединяет одно. Они хотят трудиться, хотят жить полноценной жизнью. И что немаловажно, молодые люди, работая здесь, в ограде церкви, мало-помалу приобщаются к духовной жизни. В конечном счете, итоги и успех нашей деятельности будут в том случае, если ребята смогут конкурировать на рынке труда, получая достаточный доход для того, чтобы они могли жить самостоятельно, чтобы имели свое жилье, свой домашний очаг, создавали семьи. Вот. Ну и в будущем мы планируем готовить кадры, для других работодателей. То есть сейчас пока вот такой первый шаг, мы устраиваем ребят у себя на приходе, вот, но дальнейшие шаги, это, конечно, делать так, чтобы мы ребят смогли научить работать, а они уже где-то работают.
На сегодняшний день на разных должностях при Троицком храме и в Центре «Надежда» работают 10 специалистов, у которых есть физические ограничения. Через 3 года их число планируется увеличить до 100 человек. Словом, спасибо большое Центру «Надежда» и вообще всем, кто занимается такими вещами. Я напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Неделя Патриарха. В этой рубрике мы говорим о наиболее значимых событиях, связанных со служением Святейшего Патриарха Кирилла. Мой коллега Алексей Пичугин подготовил для нас краткий рассказ о том, где служил на этой неделе Святейший Патриарх и какие ключевые решения были приняты им и Священным Синодом на этой неделе на завершившемся таком большом совещании. Лёша, добрый вечер, тебе слово.
Здравствуйте. Здравствуй, Алла. Здравствуйте, дорогие слушатели. Синод проходил... Ну, для начала надо, наверное, рассказать, что такое синод. Это орган, который управляет Русской Православной Церковью. Церковь православная управляется епископатом. И вот под председательством патриарха... Патриарх председательствует в синоде с тех пор, как у нас было восстановлено патриаршество. Раньше, до революции, у нас был святейший правительствующий синод, у которого был оберпрокурор, его... ставило государство указом императора. После возрождения патриаршества, восстановления патриаршества, у нас в синоде председательствует, и синод становится священным синодом, и председательствует патриарх. Очередное заседание прошло 22 октября в Москве. Там были рассмотрены различные вопросы, связанные с управлением церкви, с церковной жизнью. Было принято постановление о противодействии неоязычеству. Этим занимается у нас отец Всеволод Чаплин. Большой довольно документ, его можно найти в интернете. Это сейчас очень важно, об этом много говорится внутри церкви, о том, что очень много различных проявлений, различных неоязыческих организаций стало появляться в России. Это, в частности, видно в силовых видах спорта. Вот обо всем об этом был принят документ. Ну и после синода, 23 октября вечером он служил в Оптиной пустыне, а 24 утром в Шамардино, там находится пустынь, Казанская Амбросиевская женская пустынь. В прошлом году она отмечала 130-летие, а в этом году отмечается 25-летие восстановления монашеской жизни. И в Шамардино был рукоположен в епископы архимандрит Тихон Шевкунов, которого, я думаю, что все наши слушатели знают, ну, хотя бы по книге «Не святые святые», такой православный бестселлер.
Спасибо тебе, Лёш, большое за рассказ, и приходи к нам почаще.
Спасибо, зовите, всего доброго.
Я от себя добавлю, что неделя патриарха еще не закончилась. Вот 1 ноября будет освящение храма Иоанна Предтечи под Бором, который входит в комплекс Черниговского патриаршего подворья, и патриарх будет его освящать. На подворье располагается общецерковная аспирантура и докторантура. Все желающие могут прийти туда 1 ноября к 8:30 утра и принять участие в службе. Адрес храма: Москва, Черниговский переулок, дом 2. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшее время поговорим о сплаве по реке Лена, о прыжках через лужи и других обстоятельствах путешествия епископа и миссионеров, а также об одном прекрасном благотворительном литературном вечере.
Републикация.
Традиционно в рубрике «Републикация» мы смотрим сайт fama.ru. Очень хороший здесь появился фоторепортаж Юлии Маковейчук. Юлия этим летом совершила сплав по реке Лене. Причем сплавлялась она в команде епископа Максимилиана Братского и Устилимского, а также священников этой епархии. Это была миссионерская поездка по самым удаленным селам и деревням. Жители про приезд миссионеров там зачастую вообще ничего не знали. В общей сложности владыка и его команда проплыли 1244 километра, и все это путешествие длилось 15 дней. Из фоторепортажа Юлии Маковейчук видно, как протекала жизнь на барже и на суше тоже. Все члены команды, начиная с епископа, по очереди там мыли посуду, драили палубу, ловили рыбу и много что еще делали. А на суше они шли пешком до ближайшего населенного пункта, иногда по нескольку километров и иногда по совсем размытым дорогам. За вставочное фото этого репортажа. Епископ Максимилиан с посохом в руке, который разбегается и прыгает через лужу. Впрочем, лучше, конечно, про фотографии не говорить, а на фотографии смотреть. А мы со своей стороны связались с владыкой Максимилианом и задаем ему несколько вопросов о том, что это была за экспедиция такая. С нами на связи епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Очень интересный репортаж на сайте Фомы о вашей поездке по Лене и удивительные фотографии Юлии Маковичук, наша коллега, сделала. Вы сами видели этот репортаж?
Да, видел репортаж. Участвовал даже в выборе фотографий, потому что фотографий очень много. Даже сложно было выбрать, какие лучше.
Судя по фотографиям, вам приходится преодолевать в таких поездках, ну, и бездорожье, и большие расстояния. Как это все происходит и зачем это нужно?
Это наше расстояние, это наши земли. Здесь живут наши люди. Только что дорог нет, и расстояния большие. Поэтому насытить эту территорию священниками постоянного служения очень сложно. Там служит один священник на район, ему во все далекие деревни никак не успеть по нуждам людей. Ну и он не может презентовать православие в полной мере. Поэтому мы берем на себя такой труд, выбираем лучших священников, которые позитивные, которые умеют ладить с людьми, которые умеют их зажечь. Вот. Берем с собой хор, берем с собой все атрибуты православия и едем в такие поездки в течение многих дней. Вот эта поездка по Лене была в течение 15 дней. То есть мы можем, не торопясь, побыть в каждом селе, познакомиться с людьми, узнать, чем они живут. Я всегда говорю, что мы от них тоже обогащаемся. То есть мы им несем православие, они нам несут какую-то мудрость жизни. То есть они живут там в тишине, в уединении. То есть слушать их тоже бывает большая радость и действительно богатство для нас.
Ночуете вы прямо на барже в таких поездках?
Да где придется. Бывает на барже, бывает в поселке. Как в зависимости от нашей программы, где удобнее. Вот, ну, вот это самая наша благоустроенная как раз была поездка, когда у нас была баржа с вагончиками, где можно было там, своя полка у каждого есть. До этого по Нижней Тунгуске мы буквально 15 дней перед этим шли на барже, где не было спальных мест, и мы, ну, можно сказать, условия были гораздо более сложные, спартанские, и ночевали где придется, но не это главное. Самое главное то, что мы выполняем ту миссию, которую перед собой ставим, и от этого большую радость испытываем, что мы к людям приходим, и когда мы от них уходим, люди приходят нас провожать. Их глаза светятся радостью. Вот одно только, что мы не можем поддерживать часто с ними общение. Это, конечно, огорчает. Но хотя бы раз в год.
Владыка, судя по фотографиям, вы и палубу драили наравне со всеми, и посуду мыли, и много чего еще.
Да это же радость. Когда идешь по воде, это, знаете, такая красота вокруг, то вот эти вот дела, это, ну, просто в радость. Одно из самых сложных, что я вот считаю в нашей поездке, это за один день посетить несколько сел. То есть прийти к людям, перед ними полностью выложиться, сесть на баржу, проплыть несколько часов, снова выйти к людям, которые тебя не видели, и снова так же им отдать то, что в тебе есть, вот это самое сложное. А мыть посуду, палубу, это просто, можно сказать, развлечение.
Владыка, да, и напоследок скажите, пожалуйста, а сколько населенных пунктов, сел, деревень вам удалось посетить за эти 15 дней плавания?
Ой, ну несколько десятков однозначно, потому что бывало, что по несколько поселков в день, тем более, что мы посещали-то не только все вместе поселки, у нас было несколько лодок моторных, поэтому баржа останавливалась в наиболее крупных поселках, а поселки, где жили по 10 человек, по 15, или 2, или 3, туда приходили моторные лодки с священниками, псаломщиками, и с ними уже вели диалог, крестили. Вот поэтому сел, я думаю, что больше 20 на этом участке Лены. То есть мы были везде, где живут люди. Хотя бы несколько человек, если живет, мы обязательно посещали. Никого не пропускали.
И если в это место не вела какая-то приличная асфальтированная дорога, вы шли по проселочной дороге и прыгали через лужи, как мы видим на фотографиях.
На самом деле, да, все на реке. Просто бывает, что баржу поставить неудобно во всяком месте, поэтому ставили там, где может причалить баржа, и бывало несколько километров нужно пройти до самого села. Ну, конечно, там и бывает и бездорожье, и бывает нужно прыгнуть. На самом деле, конечно, все эти снимки больше показывают наше веселое, доброе состояние, чем какую-то повседневность. Понятно, что только так, наверное, может получиться веселый снимок, когда все в этот момент живут какой-то радостью.
Согласна с вами. Спасибо вам большое. Спасибо за разговор.
Большое спасибо вам. Всего доброго.
До свидания. Напомню, с нами на связи был епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, и мы передаем поклон всем, кто слушает нас в Братске. И напомню, что фоторепортаж, о котором мы говорили, о поездке миссионерской владыки, можно увидеть на сайте fama.ru, и там же удивительные фотографии Юлии Маквейчук. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем об интересных мероприятиях, в которых можно принять участие. 19 ноября в Москве благотворительный фонд «Жизнь как чудо» устраивает очень хороший благотворительный концерт. Точнее, даже литературный вечер. В нем примут участие артисты Евгений Князев, Екатерина Волкова, Вячеслав Манучаров, Наталья Швец и многие другие. Они будут читать фрагменты из произведений русской классики. А пройдет вечер в бальном зале отеля «Ритц Карлтон Москва» на Тверской. С нами на связи Юлия Гиняева, пиар-менеджер фонда «Жизнь как чудо». Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот очень интересный заход, да, и сразу же начинаются вопросы. Вы организуете литературный вечер, на который будут продаваться билеты. Билеты в один из самых таких, наверное, роскошных отелей Москвы, и там, соответственно, цена, скорее всего, не такая уж и низкая, да. Как вы планируете эти средства собирать и на что будете их тратить? Расскажите об этом.
Действительно, стоимость билетов у нас разная, она варьируется от 2000 рублей до 15, и все люди совершенно могут позволить себе попасть на этот уникальный, прекрасный, добрый вечер, на котором артисты будут читать отрывки из своих любимых произведений. Все абсолютно собранные средства на мероприятие будут направлены на помощь нашим подопечным, а мы, в свою очередь, помогаем детям с тяжелым заболеванием печени.
Юля, расскажите, пожалуйста, какие есть уже подробности по программе, кто какие отрывки будет читать?
На сегодняшний день мы можем рассказать о том, что Евгений Князев будет читать отрывок из «Пиковой дамы». Соответственно, также мы расскажем о том, что Игнат Окрачков с Алиной Ольшанской будут читать сказку о мертвой царевне. То есть у нас такие, да, произведения русской классики. В данном случае это будет Александр Сергеевич Пушкин.
Очень красивое получается мероприятие. Представляю себе интерьеры бального зала «Ритц Карлтон» и артистов любимых, которые там будут читать свои произведения. И думаю, что публика вполне отзывчивая соберется. Для тех, кто не сможет принять участие в этом вечере, по экономическим соображениям, все же 2000 рублей не для всех подъемная сумма. Но если кто-то хочет помочь, как можно с вами связаться, как можно присоединиться к помогающим вашим подопечным деткам?
Да, действительно, помочь нашим ребятам, нашим подопечным можно очень простым, понятным и быстрым способом, отправив смс на короткий номер 7715 с префиксом «Чудо», пробелом и любой суммой вашего пожертвования. Мы будем всегда рады и благодарны нашим жертвователям, нашим друзьям за любую вашу помощь. Спасибо вам большое.
Юль, спасибо вам большое и за организацию прекрасного вечера. Я думаю, что все пройдет великолепно, и за то, чем вы занимаетесь, и за информацию тоже, конечно. Напомню, с нами на связи была Юлия Гиняева, пиар-менеджер фонда «Жизнь как чудо». Спасибо, Юль.
Спасибо.
Для тех, кто захочет принять участие в благотворительном вечере, информация о билетах есть на сайте какчудо.ру. А еще в рубрике «Навигатор» хотелось бы рассказать о фильме про Осипа Мандельштама, который вышел сейчас на экраны кинотеатров. Он называется «Сохрани мою речь навсегда». Это анимационно-документальная картина. Она очень интересная и по жанру, и при этом хорошо сделанная. Ее режиссер Роман Льберов, а роль озвучивают актеры Виктор Сухоруков, Инна Чурикова, Чулпан Хаматова и другие. В 1938 году Мандельштам погиб от тифа в пересыльном лагере близ города Владивостока. А до того он еще достаточно натерпелся при жизни на свободе. Ну, так называемой свободе, конечно. Думаю, всем, кто любит стихи Мандельштама, можно смело эту картину рекомендовать к просмотру. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. Я, Алла Митрофанова, уступаю место в этой студии Владимиру Емельянову и Алексею Пичугину, которые будут беседовать с главой Синодального информационного отдела Владимиром Легойдой. А в заключение нашей программы мы предлагаем вам вальс Дмитрия Шостаковича, написанный в 1938 году. Знаковый композитор для эпохи и очень атмосферное произведение. Напомню, что главной темой нашего журнала сегодня стал День памяти жертв политических репрессий. Он сегодня отмечается, 30 октября.
«Светлый вечер» на радио «Вера».